Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все главные события дня происходили сегодня в Женеве. Судьба всей планеты решается в эти минуты, говорила незабвенная программа «60 минут» ровно вот с часу дня до двух, когда собрались за одним столом Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Вчера наши гости, один из наших гостей, тоже говорил, что это последняя остановка перед крушением поезда. Вот он тормозит на станции, а потом все, хана, если не договорятся. И я хочу спросить наших гостей. С нами Кирилл Мартынов. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Редактор отдела политики «Новой газеты». И с нами Станислав Бышок. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аналитик, публицист. Хочу вас вот по очереди спросить. Вам спокойнее стало? Вам не показалось уже, что мир на грани пропасти после этой встречи? Она вас немножко утешила?
Мне кажется, на
если
этой...
вы вообще нервничали,
на этой встрече мы снова увидели, что если вот вообще эту риторику про пропасть поддерживать, то это будет такая пропасть, что Кремль возьмет кого-то в объятия, ну, Россию, Украину, кого еще сможет с собой, и бросится туда. То есть, в принципе, это, этот прыжок с пропасти в первую очередь для самого Кремля, если уж говорить о какой-то глобальной катастрофе, военном конфликте и так далее. И мне кажется, что вся как бы какие-то вот метания, осторожности, бесконечные переговоры с нашей российской стороны, они связаны именно с этим. Мне кажется, что там есть люди, которые понимают, что они могут эту ситуацию не удержать, если они сделают слишком высокие ставки.
Ну, а вообще-то у вас было ощущение того, что вот перед началом этих переговоров, что если они сейчас выйдут и скажут, а мы послали друг друга на три таких-то русских или на четыре вот этих английских буквы, то все, 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 война, завтра война.
Нет, у меня было другое ощущение, что сначала люди договариваются о чем-то за закрытыми дверями, а потом российская сторона дает свою интерпретацию абсолютно пропагандистскую случившегося. Так было во время переговоров с председателем НАТО Столтенбергом, да, когда он сказал, что мы договорились о возобновлении об открытии офисов взаимных, да, в Брюсселе и в Москве. Это огромный прорыв, чисто символический, нормализация контактов. И потом российская сторона там, через несколько часов все опровергла. То есть ему показалось, что они договорились, а российская сторона считает иначе. И, мне кажется, все по этому сценарию происходит.
Угу. Хорошо, Станислав, ваше слово, ваши эмоции до этой встречи. Был ли мандраж, есть такое слово?
Ну, вообще-то, на самом деле, у меня эмоции были не сегодня, а вчера, после большой пресс-конференции президента Байдена, где он несколько раз говорил о России, раза четыре, наверное, спрашивали, и говорил на удивление мягко и на удивление, так, скажем так, с пониманием, что да, мы понимаем, что у России есть свои интересы, свои опасения, мы хотим договориться и так далее.
То есть, и что скорее... Путин ищет путь между Западом
да,
и Китаем.
Да, между Западом и Китаем. То есть это на удивление, то есть все ожидали, ну, какой-то более, наверное, такой жесткой позиции по России. Она, ну, понятно, что она как бы частично такая жесткая, она не трампистская, но она гораздо менее ястребиная, чем могло предполагаться. Поэтому я перестал беспокоиться на тему того, что я не знаю, где в моем районе, где я живу, находится бомбоубежище. Вот, потому что я видел сюжет такой полуюмористический на НТВ о том, что на Украине, значит, не все знают, где у них находится бомбоубежище. Часто сданы там под магазины, под какие-то клубы, и вот как это смешно. А я подумал, что не смешно, потому что я вот тоже не знаю, где у меня бомбоубежище. В этом смысле вот те переговоры, которые прошли, это скорее вот продолжение, наверное, той линии Байдена. Ну, понятно, что поскольку Блинкен все-таки это человек, который подчинен американскому президенту, и здесь, конечно, вот то, ну, скажем так, не хлопание дверью, которое мы увидели, и достаточно сдержанный, на мой взгляд, пресс-конференции и министра Лаврова, и министра Блинкена, мне кажется, они вселяют такой мягкий, сдержанный, но все же оптимизм. Хотя тоже не нужно забывать, что оба человека – это профессиональные дипломаты, и там порой, где сядешь, там и съедешь, никаких резких каких-то таких вот переворачивающих игру заявлений, конечно, от них никто не ожидал, но они их и не сделали.
Ну, это очень интересно, то, что вы сказали про бомбоубежище. Это можно было бы опрос устроить наших слушателей. Кто из них знает, где находится бомбоубежище? За этих... Кирилл, поднимите руку. Вы знаете?
Нет, конечно.
Нет, тоже Кирилл не знает, я тоже не знаю. И это, наверное, хорошо, потому что действительно это показывает степень нашего страха. Если бы он был так велик, мы бы бегали и узнавали, где же бомбоубежище. Раз не бегаем, значит, не боимся.
Знаете, я думаю, что я вообще не уверен, что сохранилась эта система. Что эта система бомбоубежищ сохранилась. То есть понятно, что когда мир находился постоянно под угрозой ядерной войны, это, видимо, в последний раз до этого момента было там в 80-е годы, то есть несколько эпох, на самом деле, политических назад. Понятно, что там были какие-то вырытые вот эти, эта инфраструктура, да, но мне кажется, что все это, например, можно выяснить, я думаю, что в каком каком-нибудь бомбоубежище давно находится какое-нибудь, ну, казино, например. Ну, казино у нас запрещены, но что там еще может находиться, да? То есть это же как бы бесхозная недвижимость, которая стояла 40 лет. За это время, конечно, с ней могло случиться все, что угодно. Поэтому, возможно, и нет никаких бомбоубежищ. Вот зря НТВ-то про Украину иронизирует.
Но мне лайфхак предложили бежать в метро, а метро мне рядом.
Ага, ага. Да, я знаю один адрес, Лысенко 4 в Киеве, там есть бомбоубежище, это я вот еще с детства помню этот адрес, там точно было бомбоубежище, не знаю, во что оно сейчас, продали его под какой подвал, но оно было совершенно гарантировано. Тут я поняла, что если что, из Москвы самолет туда, на Лысенко 4, и вот, в общем...
И в андеграунд.
Да-да-да, и в андеграунд. Итак, мы смотрим сюжет, как проходили сегодняшние переговоры, что это была за история и насколько они были утешительными.
21 января завершилась серия переговоров между Европой, Россией и США. В Женеве встретились американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. На переговоры было отведено 1,5 часа, в которые стороны строго уложились. Перед началом встречи оба дипломата признали, что не ждут от нее каких-либо больших результатов. При этом Блинкен заявил, что США заинтересованы в диалоге и в мирном решении вопросов с Россией. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия рассчитывает, что США готовят ответ на предложение по гарантиям безопасности. По итогам встречи оба участника провели пресс-конференции.
Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете, а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Это странный вопрос. Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчет права выбирать союзы. Я, как я уже упомянул, поинтересовался, как Америка собирается выполнять свое обязательство, которое в рамках ОБСЕ, наряду с правом выбирать союзы, было одобрено на высшем уровне. Обязательство не укреплять ничью безопасность за счет ущемления безопасности других. Он обещал объяснить, как США относятся к выполнению этого своего обязательства. Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, получим письменную реакцию.
После завершения пресс-конференции Сергея Лаврова Энтони Блинкен вышел пообщаться с журналистами.
Обсуждение с господином Лавровым сегодня было открытым и существенным. Я передал позицию и Соединенных Штатов, и наших союзников, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы перейдут к границу Украины и России, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников. Мы знаем по опыту, что у России есть другие инструменты агрессии, и кибератаки, и парамилитарные инструменты агрессии, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии точно так же получат ответ, соответствующий, пропорциональный.
И вот что, какой я постоянно делаю вывод из этих выступлений, официальных, неофициальных, упорно российская сторона говорит, почему нам все время шьют Украину, почему нам шьют, мы говорим о глобальной безопасности, а вот вы нам все время тычете эту Украину. Соединенные Штаты действительно говорят о том, что если что и развернется, если кому-то и надо будет помочь, если по какому-то, по чьему-то поводу нужно будет вынести эти санкции, то это украинские. Вот, Кирилл, почему российская сторона, которая, как я уже неоднократно говорила в своих ток-шоу, Станислав хорошо знает, делит эту Украину, соображает, куда лучше напасть. И вот есть такой персонаж, один российских ток-шоу, который, ну, уже вот на, я бы сказала так, в образе фрика, он там выступает, вспомню фамилию, скажу, он просто говорит, ну, давайте ненадолго мы возьмем Киев. Мы возьмем Киев ненадолго, мы его возьмем, поставим свою власть, вот выберем пророссийского президента. Это было вот в эфире «Россия-1», кстати говоря. И потом мы можем оттуда уйти. Нам главное поставить уже своего пророссийского, и все. Ненадолго. Вот они делят и делят. Почему российская власть все время отпихивается от того, что речь идет все-таки об Украине? Хотя речь идет все время об Украине.
Мне кажется, российские власти стали заложниками своей собственной пропаганды и, на мой взгляд, растущей некомпетентности российских экспертов, которые готовят в том числе официальные документы и заявления. Ну, наверное, там вообще идет отрицательный отбор, но в данном случае вот некомпетентность выглядит очень понятно. Российские власти всерьез считают, что Украина как государство не существует, что это некое историческое недоразумение. Мы как-то вот ослабили хватку. В 2014 году они куда-то от нас ушли. До этого момента они все было замечательно. Это была наша зона влияния. Мы должны вернуть свое. И из этой перспективы они говорят, ребят, чего вы прицепились к этой Украине? Но она всегда была под нашим контролем, всегда будет. Но зачем вы делаете из этого проблему? Давайте лучше займемся проблемами мира, проблемами глобального сотрудничества, борьбы с терроризмом, коронавирус – опасное явление еще так же. А Украину просто, она как бы бессмысленно ее обсуждать. Она и есть вот эта московская, кремлевская земля из их перспективы. И тот факт, что Крым находится под их контролем, часть Донецкой и Луганской области находится под их контролем, это просто подтверждает. Это просто некое свойство вот этого естественного состояния. И мне кажется, американские вот заявления, насколько я их вижу, они тоже немного бьют мимо цели в том отношении, что американцы, кажется, как-то реанимировали свою такую старую традицию эпохи холодной войны, кремлинологов, каких-то советологов, наверное, где-то раскопали их на каких-то кафедрах, вот, и спрашивают вообще, чего хотят-то эти ребята, чего они там в Кремле хотят? Вы же знали когда-то, чего они хотят? Вот сейчас у нас опять все говорят, да, про войну расскажите нам, чего они хотят. Mm-hmm. Вот, и у нас сейчас происходит, кажется, ситуация, что американцы разговаривают с Путиным и с его министрами так, как если бы это был бы Брежнев. Да, то есть так, как если бы действительно за ним стояла бы какая-то мощная идеология или претензии на эту мощную идеологию, да, там были какие-то глубокие смыслы, как будто Россия бы хотела бы принести в мир чего-то такое российское, например, коммунизм. Вот, и вот эта кремлинологическая традиция, ведь в СССР всегда все, везде наши города были обклеены плакатами о том, что мы за мир, мы за глобальный мир, это вот как капиталисты все это разжигают. И, конечно, никакой вот этот безумный деятель на ток-шоу не мог тогда сказать, давайте разбомбим Америку в ядерном пепле, а у нас есть целый депутат Евгений Федоров, хотя и специфический,
который говорит
ровно то же самое. Короче говоря, мне кажется, что американцы сейчас ведут переговоры с российской страной, так как если бы это были бы переговоры, ну, то ли в Рейкьявике, то ли еще в более раннюю период. И они очень на разных языках говорят, как про Украину, так и про в целом вот эту так называемую глобальную безопасность.
Угу. Ваш ответ, Станислав, почему отпихиваются и хотят вот представить это шире, хотя сами все время говорят об Украине, и чуть что, ну тогда нам придется ответить, ну тогда мы, ну и дальше сценарий рисуется, тогда, конечно, со стороны Украины будут провокации, на которые нам придется ответить, пересечь границу, взять Киев и так далее.
Да, ну я начну с кремлинологов. Я читаю твиттер бывшего американского посла в Москве Майкла Макфолла, и вот, допустим, ну, вот уровень экспертизы таков, что он говорит, что Путин боится не членства Украины в НАТО, а демократической Украины. Ну, конечно же, нет, это вообще не про это. Или, допустим, по поводу кремлинологов.
Почему не про это? Почему он боится, действительно? Но это плохой пример, вот эти выборы бесконечные, которые заканчиваются переизбранием президента. Почему же ему не бояться демократической Украины? Я думаю, боится как раз.
Ну, в большей степени все-таки Россия – это про безопасность, а не про чью-то демократию или отсутствие. Или, например, Виктория Нуланд, вот тоже вполне себе кремлинолог с многодесятилетним стажем, которая вот недавно сказала, что, ну, Путин, он хочет восстановить Советский Союз. Ну, я не уверен, опять же, что это хорошо. Хорошая аналитика. Вот. Но что касается украинского вопроса, то мне кажется, что когда речь идет о европейской безопасности, то стороны по-разному ее воспринимают и, скажем так, разные сущности туда включают. Скажем так, когда западные страны, западные демократии и, кстати, Украина, тоже не будучи западной страной, они говорят о безопасности Европы, вот этой объединенной, это не обязательно НАТО, да, шире. НАТО плюс, а безопасность Европы от России. Когда россияне говорят, они говорят об безопасности Евразии. То есть Европа плюс Россия обеспечивают свою безопасность от, ну, опять же, от терроризма, от того же, о котором говорил Кирилл. И в этом смысле действительно вопрос Украины, он здесь принципиальный, потому что если мы говорим про общую безопасность, то это одна история. Если мы говорим про безопасность Европы от России, то, конечно, нужно обеспечивать в том числе безопасность Украины от России. В этом смысле поставки оружия там, оборонительного и так далее, это как раз-таки вписывается вот в этот нарратив, если угодно. И проблема в том, что действительно, если Россия требует гарантий собственной безопасности от Соединенных Штатов, да, то есть просит, чтобы Штаты подтвердили свои собственные гарантии в отношении России. Да, сначала их назвали, потом подтвердили. А с другой стороны, собственно, Соединенные Штаты и другие об этом говорят, а кто тогда, скажем, обеспечит безопасность Украины, как страны, которая считается пострадавшей от России, начиная с 2014 года, как минимум. И возникает вопрос, а готова ли Россия обеспечить безопасность Украины и в каких границах. Вот. И что касается конкретно донбасской истории, то ведь тоже, как бы сказать, наши официальные комментарии, они ведь такие, как бы с каким-то таким подмигиванием идут. То есть вот если украинцы совершат провокацию на своей территории, поскольку Россия официально считает Донбасс территорией Украины, то тогда мы за себя не отвечаем. Но как бы, то есть получается, что мы как-то каким-то образом вот в этом во всем участвуем. И здесь, конечно, вот позиция России немножко такая, ну, немножко такая сложная для защиты, потому что одно дело говорить о безопасности России вот в тех границах,
мы которые признаются. Мы там есть или нас там нет,
да,
все-таки?
Вот. И здесь получается, что вот либо так, либо мы за себя не отвечаем. Ну, вот как-то это сложно. Ну, и, конечно, американская сторона это понимает и просто старается не всегда, может быть, так слишком вот именно тему Донбасса поднимать в этом контексте, потому что вот разговоры про частичное вторжение и так далее, вот как раз возвращаясь к пресс-конференции Джо Байдена, они ведь именно про это, incursion, да, он сказал.
Но он
именно про это, что как бы не говорить
вот так вот. Отозвал назад эти
заявления. Да, не говорить прямо и как-то не говорить жестко, но, с другой стороны, тоже так вот, скажем так, понимать некоторые особенности российской политики, в том числе в Донецке и Луганске.
Да. Кирилл, вы хотели
добавить? Да, я видел в западной прессе, не могу сказать источник, карикатуру, которая мне понравилась. Она немножко чуть-чуть неполиткорректная и эйджистская по нынешним временам, но там два таких очень седых, пожилых, уставших мужчины в спортивных трико занимают вот такой американо-русской борьбой. Ну, то есть, как все там в 49-м году, как бы, как все вот воссоздалось, так, в принципе, уже несколько поколений подряд вот мы играем в эти странные игры. И мне кажется, в этой истории, у меня здесь из этого просто будет еще один дополнительный какой-то тезис, аргумент, в этой истории вот все очень сильно пронизано такой, как бы, взаимной ностальгией и взаимным ощущением чего-то повторяющегося. Да, для того, чтобы понять, что сейчас происходит, нужно понять, во что мы именно хотим сыграть, что именно мы повторяем. И когда, мне кажется, российская сторона говорит про гарантии безопасности в Европе, то, мне кажется, они имеют в виду очень конкретную вещь. Они имеют в виду, что вот Европа была безопасной в ситуации, ну, скажем, 1970 года, когда, значит, были границы Советского Союза, а были страны, находящиеся в зоне влияния Советского Союза. Это все было очерчено Пол-Ялтинской мирной конференции, да, в результате победы во Второй мировой войне.
Ну, Варшавский договор, страны,
да, совершенно верно. И как бы гарантии безопасности для России, они никогда, с точки зрения министра Лаврова и, видимо, Владимира Путина, они никогда не сводятся к российским границам, вот о чем вы говорите, да. Они всегда переходят российские границы и говорят, что нам для того, чтобы мы были в безопасности, нам нужны какие-то еще сферы влияния. И эта постановка вопроса для 2022 года, если уж мы верим, что в Европе есть независимые государства, которые обладают какой-то политической субъектностью, она совершенно неприемлема ни для Евросоюза, ни для США.
Вы знаете, вот мне на таком бытовом уровне совершенно непонятен этот разговор о сферах влияния и о претензиях, которые стороны друг другу предъявляют. Что вот вы говорите, что мы тут влияем, а вы сами влияете. Это же страна, на которую влияет, выбирает, кто на нее будет влиять. И на какую из других стран она согласна, чтобы она на нее влияла. То есть я думаю, что вот сейчас в современной Украине, ну, конечно, предпочтительнее для населения, ну, конечно, любой опрос, кроме избирателей товарища Медведчука, покажет вам, что из двух стран мы предпочитаем, чтобы влияли все-таки Соединенные Штаты, если провести опрос населения. Я не знаю, кстати, результаты в России будут, какие опросы, если вы поставите две страны. Предпочтительнее, чтобы на Россию влияла Белоруссия во главе с Лукашенко или Соединенные Штаты во главе с Байденом? Я, кстати, не берусь предсказать результаты этого опроса. Кирилл, вы беретесь?
Вы знаете, мне кажется, это справедливое рассуждение. И можно говорить, что нынешняя наша ситуация – это результат провала российской внешней политики в 2014-2015 году. Потому что тогда они сделали что-то, в общем, невообразимое. Мы уже 8 лет живем в этой ситуации, все уже успели привыкнуть. Мы знаем, что те события очень сильно ударили по карманам россиян, все стали беднее, и особенно в каком-то там долларовом эквиваленте или в эквиваленте в евро. Это всем все понятно. Но вот эти нынешние конвульсии о том, что да, мы тогда избили Украину, условно говоря, да, мы нанесли огромный моральный и политический урон отношениям России и Украины на много поколений вперед, а теперь-ка верните все как обратно, потому что это наша зона влияния. Мне кажется, что вот эта постановка вопроса – это следствие того, что люди не думали в 2015 году, чем закончится та военная кампания. Они не понимали, что они, в общем, отталкивают украинцев от себя. Они считали, что это всегда будут наши люди, мы один народ, и вот это вся история. То есть, в принципе, это история про то, насколько в Кремле сидят великие стратеги. Когда как бы ты делаешь какой-то выбор, и потом, когда в течение следующего десятилетия этот выбор начинает уже тобой руководить, так что ты просто, ты мечтаешь о возвращении в 1945 год и новую Ялтинскую конференцию, чтобы хоть как-то исправить это.
Я вчера не помню уже кто, потому что я этих пресс-конференций все время слушала одна за другой. Это или Блинкен, или Байден. Кто-то из них сказал, что Россия забывает все время, из-за чего нам пришлось активизироваться. Мы вот типа спали на это. 2014 год, конечно, всех очень взбодрил. Испугались. Есть страны, которые испугались.
НАТО была абсолютно, мне кажется, в нулевые годы была абсолютно дисфункциональной структурой. Никто не понимал, зачем она нужна. Никто не хотел давать им денег. Генералы рыдали и говорили о том, что, собственно, им там не на что проводить учения. Буквально можно посмотреть военные бюджеты европейских стран, да, и там у Америки всегда была своя повестка, в других регионах мира. Европейские страны просто занимались демилитаризацией своих экономик и своих бюджетов. И, в принципе, это очевидно, да, что российская страна, она просто сделала чудовищный подарок НАТО, и в первую очередь тем военным, чьи карьеры и чьи бюджеты зависят от эскалации напряженности. Это в политэкономии это описано как вот такие взаимные качели, да, как бы одна страна начинает наращивать вооружение, армию и так далее, делать какие-то угрожающие заявления, и вторая страна больше всех этому рада, потому что, наконец-то, она тоже может соответствовать этому уровню.
Я хочу представить вам, уважаемые коллеги, слушатели и зрители, своего коллегу из Киева Александра Демченко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр работает на радио «Донбасс Реалии». Я всем очень рекомендую смотреть на YouTube и слушать это радио. Оно популярное в Украине и очень толковое. Вот я скажу без... Это комплимент не потому, что коллеги, а потому что это интересно с точки зрения информации. Я не случайно об этом говорю. Александр, вот с точки зрения информации, кто сейчас в России информирует россиян о ситуации в Донбассе? Нет, не российские пропагандисты, вовсе и не жители. Я вообще поражаюсь. Мы не слышим вообще голосов людей, которые там живут. Я имею в виду, конечно, оккупированные территории, как это называет Украина. Оккупированные территории, ЛНР и ДНР. Мы вообще понятия не имеем, что там они думают, как они ходят по магазинам, что с ними происходит, что с прививками. Мы не знаем. Мы знаем только Эдуарда Басурина, который объясняет нам, что вот-вот Киев такое понаделывает, что придется как же позвать Россию, куда деваться. Вот давайте Басурина вот сейчас послушаем. Последние сутки ходит вот это заявление по всем федеральным каналам.
На железнодорожной станции Красноармейск осуществлена разгрузка 6 единиц реактивных систем залпового огня «Смерч», их двух РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами. Последние две недели отмечается прибытие в зону так называемой операции объединенных сил в районы Шумы, Маринка, Тарамчук, Чермалык, националистическое подразделение правый сектор, а также снайперов в составе 74-го разведывательного батальона спецподразделения СБУ «Альф». По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. На полигоне «Надоль» на базе 25-й бригады проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ. В связи с чем сохраняется вероятность совершения противником провокации с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в Авдеевку и Красный Лиман. Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнять пакет Минских договоренностей.
Александр, вот так как вот вопрос есть такой, ты вообще бросила пить коньяк по утрам, да или нет? Вот я вас спрошу, ну что же такое Киев утворяет? Зачем готовить теракты, когда мир и так близок к войне?
Ну, если посмотреть на эти заявления, люди, которые постоянно отслеживают, да, информационные потоки от этих пропагандистов, группировок ДНР, ЛНР, которые вот и Басурин постоянно о чем рассказывает, в принципе, это не сильно отличается от риторики, которая и раньше звучала, и последние годы постоянно. То есть вот эти заявления о том, что там Киев накапливает силы, Киев готовится ударить по объектам инфраструктуры гражданской или какое-то наступление, они возникают периодически. Тут интересно просто всегда отслеживать эти заявления в привязке к каким-то переговорному процессу вокруг Донбасса или политическим процессом. Обратите внимание, что заявление появилось буквально на следующий день после того, как в Государственной Думе был зарегистрирован вот этот проект постановления с обращением Путину о признании этих так называемых республик. И в один из пунктов в этом проекте постановления, там в самом конце написано, что после признания руководство Российской Федерации должно вести переговоры с руководством этих так называемых республик, понятно, что оно подконтрольно Кремлю, о безопасностном выработке формата безопасности, да, вот совместного какого-то. И понятно, что имеется в виду. Да, имеется в виду прямое официальное введение войск Российской Федерации на территорию этих вот так называемых республик, да, выставление на линии разграничения, как поводом для этого, естественно, должно быть вот эта вот забота о безопасности новых граждан Российской Федерации, которым там выдали паспорта, шире, если, как это говорится постоянно в пропаганде, да, российской, русскоязычного населения. То есть, как бы, Басурин постоянно поддерживает вот этот вот уровень, своими заявлениями уровень напряжения, о том, постоянно поддерживает возможность информационного обеспечения вот такого вот прямого военного вмешательства России. Просто когда придет момент, когда это понадобится, да, неизвестно. А другое дело, что он постоянно поддерживается на определенном уровне, создается вот этот казус белли.
Александр, а как это будет выглядеть? Будет объявлено, что эта провокация случилась, что эти заводы взорваны, что эти реки отравлены. Как это вообще-то будет выглядеть? Это же надо как-то доказывать вообще-то.
Грузию, да, когда было принуждение к миру, так называемое, тут можно обставить именно в той точности, в таких же выражениях, да, о том, что вот Украина там при поддержке Запада, да, проводит геноцид мирного населения на Донбассе, поэтому вот мы должны обязательно вмешаться. То есть тут информационная эта составляющая, тут ее долго готовить и не нужно, она есть, просто нужно сделать определенные заявления. Войска тоже, которые контролируются Россией, на тех территориях есть. Может быть, тут даже не надо сильно там быстро вводить какие-то огромные подразделения, просто вдруг у вот этих боевиков, которые сейчас носят там шевроны ДНР, ЛНР, появятся российские шевроны на форме, и будет прямая поддержка их с оружием, и с горюче-смазочными материалами, там, патронами, снарядами, вот и все.
Александр, я уже сказала, что здесь вообще не существует никаких людей с этих территорий. Вообще, в пропагандистском пространстве федеральном, ну, даже не буду его называть пропагандой, в телевизионном пространстве их просто нет, этих людей. Их даже не привозят в ток-шоу. Станислав привозит?
Ну, есть Родион Мирошник.
Это старый наш добрый. Он не привезет. Ну, в общем, ну, это давно он здесь находится. Один Родион, да. И из Киева тоже есть люди, которые давно... Нет, я имею в виду люди, вот живые люди, которые думают, боятся, плачут, смеются. Их просто не существует, нет репортажей о них. Ну, бывает, там 9 мая они пройдут какими-то колоннами, вот покажут, да, вот Бессмертный полк покажут. Это все, что мы видим с территории Донбасса. И, например, вот я по своему общению в социальных сетях с людьми, которые там живут, я общаюсь с ними. У меня есть ощущение, вот мне сейчас скажут, что это может быть пропаганда. Вы, Александр, скажите, так или нет. Но у меня есть ощущение, что они там живут со своими властями все-таки в положении заложников. Все-таки ощущение заложничества существует. И никаких, они не хотят специального прихода никаких русских. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое и дали жить нормально, вот эти бандиты, которые творят там беспредел. Это у меня правильное ощущение? Совпадает оно с вашим? Или там все сложнее?
просто голоса оттуда невыгодны, да, в официальной пропаганде там, федеральных каналов, да, потому что люди будут рассказывать о сложностях своей жизни, которые касаются не только войны, вообще низкого социального уровня, низких зарплат, пенсий, вообще уровня обеспечения населения, там, с продуктами, медикаментами, там, буквально какими-то бытовыми нуждами, которые касаются людей на этих территориях, неподконтрольной части Донецкой и Луганской области. Тем более еще можно более-менее, да, показать какую-то там картинку из центра Донецка, да, где еще все более-менее, а в каких-нибудь там шахтерских поселках, где люди и так жили там небогато, да, а война там уничтожила последние там какие-то бизнесы, возможности даже просто куда-то ездить, да, там на заработки, потому что закрыты пункты пропуска на линии разграничения, это стало все еще хуже. Естественно, эта картинка не в положительном ключе показывает именно вот эту подконтрольную России администрацию, которая управляет этими территориями, и уровень жизни людей, до которого довели как раз-таки вот так называемым русским миром, да, его приходом людей на Донбассе.
Вот, то есть нельзя исключать, что если показывать отношение людей к этой администрации, то будет становиться здесь живущим в России людям понятнее, почему не хочет с ними киевская власть садиться за эти столы переговоров, почему не воспринимают их как переговорщиков, почему действительно невозможны эти Минские соглашения. Они, скорее всего, невозможны. Ладно, мы эту тему сейчас обсуждать здесь не будем. Мы обсудим, вернемся в сегодняшний день, в ситуацию, которая вызвала наибольшее просто вот раздражение российского МИДа, невероятное раздражение, опровержение, плохие слова прозвучали в адрес этого документа, который неожиданно вышел. Давайте сюжет об этом посмотрим и попрошу гостей высказаться по этому поводу.
20 января, накануне финального этапа переговоров между США и Россией, Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад о российской дезинформации. Ведомство заявило, что ему известно о нескольких российских военных и разведывательных структурах, которые занимаются информационным противостоянием с Украиной. Они распространяют дезинформацию и пропаганду, чтобы представить Украину и украинских чиновников как агрессоров. В докладе внешнеполитического ведомства США приведены 7 основных мифов, которые распространяет российская пропаганда. Так, например, Россия неоднократно заявляла, что защищает этнических русских в Украине. Однако нет достоверных сообщений о том, что украинское правительство угрожает каким-либо этническим русским или русскоговорящим. А вот сообщения о жестоких репрессиях и подавлении этнической идентичности украинцев, живущих в Крыму и на Донбассе, есть. Еще одним фейком, который полюбился российским пропагандистам, является заговор НАТО против России. Дескать, альянс с самого конца холодной войны нарушает мнимые обещания не расширяться и окружать Россию войсками. Окружить страну с протяженностью границ чуть более 20 тысяч километров достаточно сложно, парирует Госдеп. Кроме того, НАТО является оборонительным альянсом и не имеет наступательных планов. Даже Владимир Путин говорил об этом в 2002 году. Каждая страна имеет право выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это относится и к странам Балтии. Во-вторых, НАТО — это прежде всего оборонительный блок, заявлял президент России. В то же время НАТО никогда не обещало не принимать новых членов, а его расширение направлено не против России, а для обеспечения безопасности его членов. Но удивительнее всего для Госдепа прозвучали заявления российских СМИ о планах США применить химическое оружие на Донбассе. Соединенные Штаты и Россия являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия, и в отличие от России, США ее соблюдают, говорится в докладе. В последние годы российское правительство дважды использовало химическое оружие для нападения и покушения на жизнь оппонентов, в том числе на чужой территории, напомнил Государственный департамент. Также российская пропаганда создает образ Украины как страны-агрессора, обвиняет Запад в том, что он подталкивает Украину к конфликту и избегает дипломатии, сразу прибегая к санкциям. Развертывание собственных войск у границы с Украиной Россия называет передислокацией. 21 января пресс-секретарь МИД Мария Захарова отреагировала на доклад Госдепартамента в своем телеграм-канале.
Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. С точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет. И никто не обещал не расширять НАТО на восток. Доказательства американские дипломаты приводят гениальное. Из 20 тысяч километров сухопутной российской границы только 1,2 тысячи километров приходится на границу с НАТО. Из 14 соседей России по суше только 5 члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти? Чего здесь больше, вранья или безграмотности? Даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка. Такое могло опубликовать только Министерство правды.
И это так настолько вот этот документ разозлил МИД, что и сегодня Сергей Лавров на своей пресс-конференции по результатам визита вспомнил о нем и опять сказал, что нет слов, настолько все возмутительно. А что там такого нового в этом документе, Станислав, с вашей точки зрения?
Не, на самом деле, вот основные тезисы этого документа, в общем, они так или иначе обговаривались. И, наверное, такое тоже, вот я когда шел на эфир, мне был звонок из одного государственного российского медиа, как раз с просьбой прокомментировать историю по поводу того, что Соединенные Штаты спонсируют строительство химических секретных лабораторий на границах Российской Федерации, вот во всех республиках, которые граничат с Россией, в Грузии в том числе, и вот насколько это чревато. На самом деле, я знаю эту историю, она где-то уже года полтора примерно в российских медиа всплывает, что вот что-то они не то делают, хотя, ну, понятно, что там одна из причин, почему выносят эти производства американцы из, собственно, своей территории, потому что жители там глубины Америки, они примерно такие же темные, как и во всех остальных местах, и считают, что если стоит химический завод, то это обязательно какая-то будет, значит, урожай у картофеля или кукурузы, значит, какая-то будет угроза. То есть это вообще это не про атаку на Россию, это вообще про другие истории. Но в целом, конечно же, есть там определенная там тенденциозная подача, разумеется, поскольку это не академический текст, это, так сказать, текст политический. Ну, например, если из того, что в контексте Крыма и Донбасса Украина, конечно же, является стороной пострадавшей, из этого не следует, что, скажем так, русский язык в этой стране чувствует себя прекрасно и становится все лучше и лучше. То есть тут, скажем так, это просто разные, скажем так, треки. Вот. Ну, а что касается российского там официального возмущения, ну, в принципе, это работа, в том числе и Министерства иностранных дел, чтобы вот достаточно резко реагировать на такие истории. Понятно, что если бы это все рассматривалось, опять же, в контексте академии, в контексте политологов и социологов и так далее, конечно, это все иначе бы трактовалось и иначе бы писалось.
Вы еще, да, спасибо, Станислав. А вы, Кирилл, посчитаете, почему этот документ так вдруг стал опровергаться, кричать, ругаться? Вот что в нем?
Ну, мне кажется, как бы смысл этого документа, его структура, она отсылает нас к чудесному понятию гибридной войны, уже немножко затасканному и немодному, наверное, да, но, по сути, там описаны вот эти действия таких специальных информационных войск, и об этом немного иронично мы как бы говорим, потому что это похоже на какие-то диванные войска, да, как отличить вот действия Минобороны буквальные, да, и от действий каких-то людей, которые просто, у которых много свободного времени, или от российской пропаганды, которая пока не в погонах ходит, хотя вот слушая последние заявления там и Симоньян, и Пескова, с другой стороны, я подумывал о том, что им было бы здорово, что здорово было бы сделать петицию о том, что им вообще пора ввести военные мундиры, и, например, Пескову дать саблю. Вот. И он с саблей бы выходил на пресс-конференции.
Усы подходят,
да, и то есть все было бы замечательно. По сути, да, возвращаясь к этому тексту американскому, по сути, речь идет о том, что, да, что в Минобороне есть специальные подразделения, которые в условиях необъявленной войны ведут враждебную пропаганду в отношении потенциального противника. Да? И это, ну, как сказать, это обидное заявление. Это заявление о том, что российские власти, не объявляя войну официально, к счастью, да, занимаются чем-то, ну, действительно предельно агрессивным, чем-то предельно деструктивным. И через эти институты, если это можно так назвать, строят свои отношения с своими ближайшими соседями и крупнейшей славянской республикой бывшего Советского Союза после, собственно, России. Я бы тоже на месте Захаровой бы расстроился и сказал бы, как вы можете. Это же ужасные сведения у американцев представлены.
Да, спасибо, Кирилл. И я обращаюсь к Александру Демченко. Александр, вот это просто уже фигура речи, что это действительно звучит и на официальном уровне, и на неофициальном уровне, что если украинцы войдут, нацисты, конечно же, нацисты украинские войдут вот на эти территории, ДНР, ЛНР, то это будет кровище страшное. Там очень сильно всегда путают народ и вот этих вот это вот захвативших там власть персонажей. Это все это смешивается всегда в одну кучку. И в качестве примера нацизма, который процветает в Украине, Мария Захарова, например, на своем брифинге назвала переименование остановки общественного транспорта в Киеве, по-моему, из Ватутина в Шухевича. То есть там, конечно, идет очень строгий контроль за тем, каких народов, каких героев народ себе выбирает в качестве героев, и большое осуждение, и обозначение всех этих вещей как нацистских. Вы общаетесь гораздо больше и знаете людей в Донбассе. Они действительно боятся тех самых националистов, про которых говорит официальная Москва, что вот Украина, она такая, она же из нацистов состоит, из националистов, и они всех на столбах-то перевешивают, когда войдут. Там боятся их?
Тут нужно обратить внимание на вообще то, что вот эти вот созданные, да, вот эти вот псевдореспублики, да, созданные Россией, они же занимают не всю, не весь Донбасс, да, только часть Донецкой и Луганской областей. И просто можно показывать обычный простой пример того, как живут города, подконтрольные украинским властям в Донецкой и Луганской областях. Там никого не заставляют говорить на украинском языке, там не убивают, да, там за то, что они там разговаривают или смотрят российские каналы. Люди себе спокойно живут и как бы не чувствуют никаких проблем с этим связанных. Тем более мы понимаем, что там более молодое поколение, особенно там школьники, да, которые учат украинский язык в школах, вообще не сталкиваются ни с какими проблемами. Там, если украинский язык в обороте используется там, в юридическом или там, в делопроизводстве или там, в государственной сфере. Это один момент. Другой момент, опять же, то, о чем я уже говорил, да, о уровне жизни и социального обеспечения, зарплат, пенсий по обе стороны линии разграничения, и люди больше обращают внимание на это, обычные люди, когда решают какие-то свои жизненные вопросы и приоритеты, и какие-то планы строят, да, и понимают то, что с этой стороны линии разграничения можно лучше себя, да, обеспечивать своих детей, иметь работу, там, какие-то социальные гарантии. Люди больше обращают внимание именно на эти аспекты. И тут еще очень важный момент, именно вы вот говорили, да, о пропаганде и о фейках. Так вот, как раз-таки, мне кажется, люди на Донбассе, которые живут именно вот в этой среде, да, там, сталкиваются постоянно с ситуацией происходящей, они, наверное, меньше всего и подвержены влиянию этой пропаганды, потому что они видят, что вообще происходит на самом деле. И, как вы правильно говорили, что в российских СМИ, в российских медиа практически отсутствуют голоса людей оттуда. Может быть, еще и потому, что люди просто рассказывали бы о том, что происходит все не так, когда там подаются на федеральных каналах, рассказывается об этом, а что их волнуют больше немного другие вещи, да, то, чтобы не было войны, не было стрельбы и какой-то уровень жизни и уровень там зарплат, социального обеспечения, вообще уровень жизни на этих территориях.
Спасибо, Александр. Я предлагаю нашим гостям и слушателям, и зрителям посмотреть опрос наших прохожих сегодняшних. Мы прямо вот жестко спрашивали их, если власть решит воевать, пойдет, ну, решит, такое примет решение, провокации со стороны Украины, там взорвут чего-нибудь, химическое построят, еще раз взорвут. И пойдете ли вы воевать, если власть позовет?
Если власть решит напасть на Украину, вы пойдете воевать?
Нет.
Почему?
Потому что украинцы наши братья.
Нет.
Почему?
Зачем?
Я как врач военнообязанная, мой супруг полицейский, тоже военнообязанный. Позовут, значит, пойдем. Ну, долг перед отечеством.
Ну, здесь, наверное, есть у нас войска, подразделения, которые занимаются такими операциями. Я не думаю, что граждане пойдут на какие-то боевые действия вне территории Российской Федерации, как правило.
Ну, мне кажется, что это нелепая война, и почему мы должны воевать, я не понимаю.
Ну да, это же приказ будет. От моего желания здесь мало зависит, что. Ну, не готов, но деваться некуда будет.
С кем воевать-то? С людьми? С обычными? Там дети, там бабки старые, деды. У меня родственники там. Но это надо быть дебилами действительно полнейшими. Украина была в составе Советского Союза. Там родни у нас, во, выше крыши. У меня дочь наполовину хохлушка. И что мне теперь делать? Пойти бабку с дедом убивать? Или своего мужа?
Воевать?
Да.
Да никто эту войну объявлять не будет. Но это же блеф. Ну.
А, нет.
Почему?
Не хочу, но рисковать своей жизнью.
Нет, конечно, делать не хочу.
Почему?
Зачем воевать? Ну, потому что Украина вряд ли на нас нападет. А идти туда воевать, ну, какой смысл? Вот, захватческие войны я не приветствую.
Ну и твиттер наш. Твиттер, если власть решит напасть на Украину, пойдете ли вы туда по ее указу, вот вам проценты. 12% согласится, а 88% нет, не пойдет воевать ни при каких обстоятельствах. Вам не кажется, уважаемые коллеги, что это довольно оптимистическое развитие нашего разговора, который состоит в том, что в России, вот я хочу проверить свои ощущения, и у вас спрошу, и у вас, в России нет вот этих, нет никаких милитаристских настроений по части Украины, хотя ее в этих ток-шоу восьмой год настраивают против Украины, хотя они начинают говорить, что нет, мы не против народа, против власти. Нет, ее настраивают, что в Украине живут вот эти самые нацисты, которые Шухевича на пьедестал, взамен там Ватутина и так далее. Но у людей нет. Нет никакого желания идти и воевать с украинцами. Это мое ощущение. Какое оно у вас, Станислав?
Согласен. Ну и соцопросы, собственно, и вот опросы на улице, и соцопросы, которые доступны, показывают, что, конечно, да, в России нет этого желания дальнейшего расширения. То есть Крым был, конечно, исключением. Крымский консенсус, тут чего, наверное, спорить не о чем. Когда вы присоединяете почти без единого выстрела территорию с культурно близким населением, которое тоже к вам хочет. И к тому же вы все смотрели и любили фильм «Брат 2», и вот теперь, значит, за Севастополь ответили и так далее. Вот. Что касается Донбасса и других, так сказать, регионов, совершенно такого нет. И более того, все-таки после Крыма мы знаем, что случилась экспедиция Стрелкова на Донбасс. Собственно, началась вот уже война, которая, да, которую мы хотим как-то разделить. Да, вот Крым – это все-таки одна история, да, официально, да, признанная Москвой. А другая история, вот неофициальная, гибридная, которая длится. И это, конечно, вовсе не то, что вызывает какую-то симпатию. Действительно, это, наверное, одна из трагедий русского мира, не побоюсь этого слова, что как-то вот его витрины, они непривлекательны. Они крайне непривлекательны. Там при всей сложности, так сказать, остальной Украины, все-таки быть гражданином признанной страны и так далее, наверное, оно как-то комфортнее, чем быть гражданином страны, которую никто не признает, и признает только паспорта других стран, да, то есть либо украинские, которые у вас сохранились, либо российские, которые вы могли получить. Это, конечно, ну, это плохая витрина, и для русского мира, там, чтобы под этим не подразумевалось, наверное, это худшая была история из всех возможных.
Да, интересно, что когда вот пропаганда, ну, телевидение, будем говорить мягко, говорит, все время говорит о том, что там же 600 тысяч русских людей с русскими паспортами. И никогда не добавляют, что украинские паспорта они тоже сохранили, эти люди. Они точно так же и с украинскими паспортами. Кирилл, какие у вас ощущения вот личные от атмосферы в российском обществе по части вот этих вот, если они нам не подпишут то, что надо, ну тогда мы с военными посоветуемся, как тут быть?
Ну, мне кажется, конечно, есть великая песня «Хотят ли русские войны?», да, значит, есть еще великая фраза, что мы мирные люди, и там дальше какое-то еще продолжение.
Но наш бронепоезд.
И все эти, да, и все эти настроения, они всегда были в российском обществе, и сейчас тоже есть. Я уверен, что большая Россия уверена, что Россия миролюбивая страна, а нас иногда хотят обидеть, и вот тогда мы даем сдачу. То есть это очень похоже на те тезисы, которые нам Путин озвучивает. В этом смысле есть некое единство, значит, Путина и его электората. Ну, по крайней мере, значительной части нашего общества. Но мне кажется, российское общество сейчас находится в ловушке, в таком самообмане, потому что вот мы говорим о войне как о чем-то, что может случиться в будущем, но война уже случилась на самом деле. Может быть, она нас напрямую не коснулась, хотя, в общем-то, косвенно коснулась, опять же, через общих знакомых, и через цены в магазинах, и другими способами. Война уже произошла. Война – это 14-15 год. Это попытка, и, собственно, и продолжение после этого были, да, и были обострения в течение всех этих 8 лет. Это была очень тяжелая попытка российского общества на ту войну ответить каким-то пацифистским движением. Это было убийство Бориса Немцова на пике этих событий. Вот. И говорить о том, что война невозможна, потому что мы таким не занимаемся, это явно самообман. Мы уже, в общем, занялись всерьез всеми этими вещами. Другое дело, что ну, можно какую-то еще более крупную войну устроить, да, когда действительно понадобится призыв резервистов и так далее, и на это вроде как никто не пойдет, даже какие-то праворадикальные российские публицисты говорят, что нам этого не нужно, вот Украину-то мы вернем, а там, может быть, кроме западной, да, все остальное это НАТО, и туда лучше не лезть. Но мне кажется, российское общество, оно находится в глубоком таком пропагандистском сне, в котором Россия, наша любимая страна, осталась, несмотря на все события последних 8 лет, мирной, миролюбивой державой, которая никого не хотела обижать.
Спасибо, Кирилл. И Александр, буду вас все время спрашивать о том, о чем здесь у нас нет никакой информации, а это хотя бы примерное описание настроений царящих там. Можно ли сказать вот так вот, что люди, живущие, мы только о них говорим, конечно, есть Донбасс большой, мы говорим об этом пятачке, не пятачке, но территории, где ЛНР и ДНР, можно ли сказать, что там-то люди без такой паники, без такого страха ждут этой войны, ждут этого вторжения российских войск на территорию Украины, которая, конечно же, первой будет вот их территория. Они ждут признания России, они ждут этого признания как повода России, ДНР, ЛНР, они ждут этого признания как повода для того, чтобы Россия уже наконец-то пришла и расположилась хотя бы на их территории, уже без вот этой фразы «нас тут нет», а вот именно с той фразой, что «мы тут есть, и мы тут вот их берем под свое крыло». Можно ли так сказать?
Ну, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что люди там живут уже 8 лет, да, в состоянии перманентной войны и помнят 14-15 год. Естественно, не хотелось бы там активизации каких-то боевых действий и вообще там массовых обстрелов и танковых колонн, которые проходят через города, да, как это было уже, да, люди помнят это все. Но, с другой стороны, да, люди живут в этих условиях с пониманием этого и как бы для них война – это не перспектива, а постоянная реальность, в которой они живут. Это первое. А второе, мне кажется, в принципе, если бы была такая возможность, я абсолютно с вами согласен, что мы не знаем, да, не можем провести там социологические исследования или исследования общественного мнения на неподконтрольной части Донбасса, но если бы мы могли такое сделать или пообщались с людьми, с большинством там, чтобы высказались о своей усталости, да, от этой ситуации, им бы хотелось, чтобы просто прекратился конфликт и действительно какая-то территория и люди, которые там проживают, имели бы какой-то уже легитимный статус, уже было в зависимости от каких-то настроений людей политических или насколько они бы чувствовали себя в безопасности, может быть, они уже рассуждали о том, да, там, куда они бы хотели, какое государственное устройство или к какому государству, это уже другой вопрос. И опять же, если речь идет о вот этих российских паспортах, да, которые в огромном количестве там выданы, же люди их брали не потому, что им так очень хотелось иметь российский паспорт, или брали, чтобы иметь какой-то легитимный документ, который подтверждал, да, их там существование и принадлежность хоть к какой-то государственной легитимной настоящей структуре, да, а не иметь вот эти вот паспорта, которые выдают там, которые нигде в мире не признаются, в том числе и в самой Российской Федерации, да, эти паспорта группировок ДНР, ЛНР. То есть, ну, настроения такие, люди устали от этого.
То есть едва ли они хотят, чтобы случилось какое-либо вторжение, ну, с какой-либо
тем более,
стороны.
Да, вторжение, да.
Спасибо, уважаемые гости, и спасибо, уважаемые зрители. Итог, главный-то итог сегодняшнего дня, что пообещала американская сторона через неделю предоставить те самые обязательно письменные ответы российской стороне. Она хочет, чтобы в письменном виде американцы сказали: «Хорошо, напишем. До свидания».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.